Ну и в продолжении темы, о которой мы только что говорили, на Украине. На Украине скоро будут отмечать государственные праздники. Сначала у них 23-го день прапора, день флага. Потом 24-го день независимости. Ну и что? Чиновников и депутатов прячут. Говорят, что с 22 по 26 августа, пожалуйста, госслужащие и депутаты разных уровней, ну, в первую очередь, конечно, депутаты парламента, пожалуйста, работайте по удаленке. И, пожалуйста, мы не хотим вас видеть, говорят. Не хотим вас видеть в правительственном квартале Киева. Просят по удаленке. На удаленке. В украинской столице не будут также проводиться массовые мероприятия. Будут ограничения там в работе метрополитена в Киеве. То есть градус опасений за свое существование в Киеве, я так понимаю, у украинской власти, он повысился. Почему именно сейчас? Попробуем понять. На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, шеф-редактор проекта 2050 Семен Уралов в ближайшие несколько секунд. Я надеюсь, что мы сможем с Семеном Сергеевичем поговорить. Итак, первый вопрос, который удивляет, это почему именно сейчас, как будто первый государственный праздник на территории Украины. День флага они обычно вообще, ну, так особо не отмечали, то есть массовые мероприятия, конечно, проводились по всем городам и весям. Вот этот желто-голубой флаг развешивали. Были конкурсы там на знание слов гимна, ну, вот такие дела. А продолжалось все 24 числа. У них это День независимости Украины. И вот с 22 по 26 число они решили, что не будут проводить массовых мероприятий. В первую очередь, конечно же, в Киеве не будут проводить. Ну, и не очень понятно, будут ли проводиться массовые мероприятия в других регионах страны, которые в Киеве считают более безопасными. Хотя пока, собственно, ничего про это не сообщают. Киевский мэр говорит о том, что будут ограничения в работе метрополитена. Не очень понятно, для чего они нужны, почему только после там, 19 часов мы не будем для вас, значит, метро включать, не очень понятно. Ну, а, собственно, еще один момент в Харькове. Вот еще в Харькове там совсем на ближайшие два дня объявили вот этот комендантский час. То есть нельзя будет на улицу выходить в течение двух дней, и даже электрички пригородные отменили. И все поезда, которые идут в Харьков, вот пока на самом деле поотменяли. Ну, подождем. Если на Украине ожидают таких событий, то, вероятно, им есть чего опасаться. Сейчас вот какую тему хотелось бы обсудить с вами. Итак, давайте я скажу, что ракета «Кинжал». Я вам хотел рассказать еще о ракете «Кинжал», о которой сегодня говорил министр обороны Российской Федерации. Говорят о том, что вооруженные силы России трижды использовали эту гиперзвуковую ракету во время специальной военной операции России на Украине. И говорят, что таких ракет у нас во всем мире, кроме как у России, нет. И эта ракета показала себя блестяще во время проведения специальной военной операции. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, рад слышать.
Да, взаимно. Дмитрий Игоревич, вот сейчас сразу несколько событий. Если вдруг найдется желание читать телеграм-каналы, в том числе украинские, то понятно, что Украина готовится к чему-то, а к чему, мне кажется, она сама не понимает. И накануне еще и сказали, что, вы знаете, там применяется во время СВО ракета «Кинжал», а при этом чиновники попрятались. А еще к этому примешивается вот это вот подлое убийство дочери Дугина. Чего ожидать в ближайшую неделю?
Очень емкий, очень сложный вопрос. Действительно, тут синергия самых разных событий, самого разного уровня. На мой взгляд, администрация Зеленского, она сама до конца не понимает, какую цель она ставит краткосрочной, какую цель она ставит долгосрочной, и, что не менее важно, какие методы она готова эксплуатировать. Например, долгое время казалось, что краткосрочная цель Киева так или иначе выйти на переговорный процесс, и когда мы, например, в марте наблюдали за стамбульскими переговорами, нам казалось, что это, ну, может быть, цель сложная, но так или иначе достижимая. А долгосрочная цель в случае команды Зеленского вообще была никогда непонятна. Такое ощущение, что они просто занимались тем, что называется, спиро время чумы, и де-факто просто тянули время, зарабатывали последние деньги. Ну, зарабатывали, конечно, в кавычках. На мой взгляд...
Да что в кавычках? Зарабатывали.
Тогда в трех кавычках, уважаемые коллеги, как говорится. И... Вы знаете, на мой взгляд, у них не может быть долгосрочной цели хотя бы по одной простой причине, которая, на мой взгляд, является более чем очевидной. Просто вплетенность Украины, вплетенность Киева в американские контуры безопасности столь сильная, что какие-то долгосрочные цели, в принципе, для Украины невозможны. Вот какой-то мелкий кейс, например, совершить какой-то теракт или профинансировать каких-то откровенных ублюдков, прошу прощения, вот это, в принципе, команда Зеленского может сделать. Я имею в виду не только его администрацию, так называемую банковую, но в целом львиную долю правящего истеблишмента, потому что действуют зачастую методами, откровенно неотличимыми от Аль-Каиды той же, да? Но долгосрочная цель, как я повторюсь, она нам все еще не может быть известна, ввиду того, что она будет определяться, скорее всего, в аналитических структурах Вашингтон, округ Колумбия, а не на улице Банковой или улице Институтской.
А что тогда так перепугались? Что ж тогда попрятались?
Я думаю, что они опасаются того, что называется прекрасным, емким русским словом «возмездие», потому что прилетит не господину Байдену, не Виктории Нуланд, не господину Блинкину, а в первую очередь вот этой вот... Не хочу использовать слово «клика», наверное, оно не совсем точное, все-таки это про Латинскую Америку, но назовем это так, банда политических авантюристов, интересы которых не в полной мере отражают даже тот же украинский народ. Вот буду использовать такую дипломатическую формулировку.
А я другую. Аль-Каида — это террористическая организация, которая запрещена на территории России. Скажите мне вот все-таки интересно, что вы думаете по поводу именно... Сейчас приезжал турецкий президент, все на него переключились, приезжал на Украину, Гутерреш приезжал, и как бы немного отошла в сторону вот эта позиция Варшавы по поводу того, что, вы знаете, мы хотели бы там играть существенную роль в нынешней политике Киева. Все как-то подзабыли. Сейчас Варшава стремится к чему? Все говорили, что, знаете, хотели бы мы вот эти всходные кресы. А на самом деле действует более тонко, чем просто взять и войти на территорию Украины, да?
Конечно. Вспоминаются доклады, которые, кажется, озвучивал сам руководитель СВР Сергей Нарышкин. Кажется, они относились к апрелю-началу мая 2022 года. И не исключено, что действительно ввиду сложившейся ситуации это не будет, грубо говоря, прямая аннексия или какая-то такая форма военной милитаризированной кооптации Западной Украины или шире так называемой Украины-Подолья, то есть это большая часть территории к западу от реки Днепр, это я для наших зрителей уточняю, не исключено, что будет выработан формат, который Польша наработала еще в 16 веке. Это формат уний, то есть контролируя правящую элиту, ну, в случае Украины, например, это там, грубо говоря, Зеленский, его ближайшие советники, плюс, может быть, там тот же Ермак, которые, в принципе, получают приказы либо напрямую из Варшавы, либо в синергии, это Варшава-Вашингтон, а политический контроль, он в этом смысле вторичен. Я имею в виду, что не обязательно вписывать Украину в административное деление той же Польши. Мы можем вспомнить, например, как польское государство контролировало Великое княжество Литовское на протяжении столетий вот именно в формате уний, то есть через контроль собственно говоря, правящих политических элит, избегая какой-то вот глубокой кооптации. Не исключено, конечно, что мы в некотором смысле вот с московской призмы тоже допускаем некоторые ошибки, неточности, но вместе с тем этот формат, мне кажется, нужно в нашу аналитику тоже забросить, потому что он сам по себе интересен. Мы слишком уж привыкли к таким форматам присоединить, ассимилировать, ну и так далее. Я думаю, моя мысль, в принципе, ясна.
Да, абсолютно точно. Но если мы с вами полагаем, что происходит именно так, то они сейчас вполне себе в начале пути. Не просто на него становятся, да, я поляки имею в виду, а вполне себе уже в начале пути.
Да, не исключено. Тут я бы отметил, что путь их начался, конечно же, не в 2022 году и даже не в 2014 году, когда случились трагические события Евромайдана. На мой взгляд, 2004 год, конец президента Квасневского, это, если угодно, такая точка невозврата польско-украинских отношений, когда официальная Варшава осознала себя таким региональным имперским центром. Может быть, это звучит немножко странно, но вот будем использовать такое вот определение. И увидев уязвимость команды в начале Кучмы, впоследствии Виктора Ющенко, стала последовательно шаг за шагом продавливать свои инициативы. Плюс ее союзником, как мы понимаем, были многие региональные элиты вначале на Западной Украине, а потом уже и львиная доля номенклатуры на Банковой, которая видела в этом возможность так аккуратно въехать в Европейский Союз, пусть в статусе младших партнеров, пусть в статусе, что называется, не совсем равноценном.
Въехать к себе на дачу на Лазурное побережье, давайте прямо говорить, Дмитрий Игоревич.
Нет, это именно с точки зрения потребительской активности, с точки зрения как бы благосостояния, а с точки зрения...
Ох, поговорим с вами еще об этом обязательно. Благодарю вас. Дмитрий Ефремов, политолог, был с нами на связи.